Мир вам, дорогие слушатели! Предметом нашей сегодняшней проповеди возьмем короткое слово из Писания, а именно притчи, глава 8, стих 17, где читаем: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня рано найдут меня». В русском тексте слово «рано» упущено. В этом слове и весь секрет этого стиха. Поэтому назовем нашу проповедь «Ищущие меня рано». Между временем Соломона и нашим временем имеется существенная разница. Наш основной текст является Словом Божьим, которое Господь произнес устами Соломона. Но это слово имеет и сегодня свою силу и действенность. Посмотрим с вами, что содержится в этом слове. Что вообще Слово Божие имеет здесь в виду, и как мы должны его понимать? Этот стих несет в себе одновременно характер обетования, что мы видим в выражении «ищущие меня рано». В этом мы видим обещание Господа. Обетование — это то, что Господь в Своем Слове обещает наперед, ставит нам на вид то, что для нас предназначено в будущем. Обетования не имеют смысла, если мы не верим в них твердо. Божьи обетования могут вообще исполняться лишь в связи с верой. В противном случае — нет. Я снова ставлю вопрос, что вообще имеется в виду в нашем основном тексте, если Слово Божие говорит об этом рано? Об этом самом выражении «рано», «ищущие меня рано». Что означает слово «рано»? Конечно, в отношении этого слова могут быть различные мнения, но Слово Божие не идет на поводу у людей с их мнениями, а сообщает нам о том, что Господь желает нам этим сказать. Речь идет о том, чтобы в драгоценном Божьем Слове мы достигли наиболее глубокого духовного понимания. Думал ли Господь при инспирации этого стиха о раннем утре? Это значило бы, как в простонародье говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Но я думаю, что не это Господь здесь имеет в виду, что только рано утром мы должны любить и искать Его. Имеет ли в нашем стихе Господь в виду, чтобы мы Его совсем рано искали? Это значило бы, чтобы мы искали Его и нашли еще в детстве. Имеет ли Писание это в виду? Итак, мы видим, какие помышления могут быть в отношении слова «рано». Какие разные варианты. Но, тем не менее, Божьей волей является то, чтобы мы Его Слово познавали и понимали, как Он желает. Если бы это было сказано в отношении молодых людей, то в конечном счете пожилые люди не имели бы шанса прийти к Господу. Поэтому мы можем сказать, что здесь этот вариант не имеется в виду, это тоже не имеется в виду. Почему нет? Потому что в Слове Божьем совершенно ясно говорится, Господь не хочет, чтобы хотя бы одна душа погибла. Но наоборот, во 2 Тимофея, глава 2, стих 4 читаем, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Однако важный ключ к Божьей любви, о которой в нашем тексте сказано «любящих меня», мы находим именно в первой части этого стиха. Я думаю, что именно здесь находится ключ к разгадке нашего вопроса, потому что Он любит тех, которые любят Господа. Он, Господь Сам, любит тех, которые Его любят, но Он любит всех людей и отдал за них свою жизнь. А так как Господь любит всех, которые Его любят, то, безусловно, имеется в виду не только дети Божьи. Но все же, что имеет Писание в виду под выражением «рано искать»? Если в этом «рано искать» обетовано и то, что ищущие Господа найдут, что мы видим в последней части нашего текста? Слово «рано» мы находим как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И гласит оно именно так «сегодня». Для этого заглянем в Псалм 94, стих 7. «Сегодня» имеется в виду. «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его». Ныне, сегодня, значит. Вот оно, это сегодня. Если бы вы ныне послушали гласа Его. Здесь Господь связывает слышание Его голоса в Своем Слове со словом «сегодня» или «ныне». И началом любить Иисуса должно быть для всех людей «сегодня». Похожее сообщение мы находим в Новом Завете. По-видимому, автор послания евреям вспомнил это место в Ветхом Завете. Оно гласит в Евреях 3, стих 7. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его?» Опять, ныне, сегодня. Как видите, и здесь мы находим это ныне. Если сказано «любящих меня я люблю», то действие этого слова распространяется как на Ветхий Завет, так и на Новый Завет. В обоих этих местах Писания, Ветхого и Нового Завета, мы имеем это слово «сегодня», как возможность вступить в общение с живым Богом. «Сегодня». Все люди, которые любят Господа и ищут Его, чтобы вступить с Ним в общение, непременно найдут Его, так как в нашем тексте Он дал ищущим по этому поводу обещание. Это значит, что наша любовь к Господу начнется или начинается с момента поиска Его. Но для ищущих хочу здесь заметить, что нет необходимости долго искать Господа где-то, чтобы Его найти. Если искать Его с открытым сердцем, не надо долго искать. Найти Иисуса является вопросом желания или хотения. Нужно хотеть, но желание искать Иисуса является в конечном счете решающим в спасении для жизни вечной или для вечной погибели. Две стороны, то или другое. Итак, мы видим, что для каждого человека этот вопрос чрезвычайно важен. И если за период времени благодати упущен поиск Господа Иисуса, то потом возможности прийти к Господу больше не будет. Как-то мы в одной области Германии проводили евангелизацию. В результате нашего свидетельства там пришел к вере один 98-летний мужчина. Интересно то, что он принял Иисуса в сердце и был уверен в своем спасении. От нас услышал Евангелие и принял. Несколько недель спустя он был уже вечностью у Господа. Это сегодня было днем, когда он услышал слово о Голгофе через наше свидетельство. Именно это явилось для него этим рано. Он ясно и сознательно принял Иисуса. Он ходил, конечно, в близлежащую церковь, где он жил, в поместную общину, когда он был еще более крепким. Но интересно то, что после ясно слышанного от нас сообщения радостной вести с Голгофы, он с радостью принял Иисуса в сердце. Он понял, что он находился в заблуждении, что нужно покаяться, принять Иисуса через покаяние. Он узнал, что именно заключается в этом сегодня, которое для него пришло. Итак, кто на Божью любовь Спасителя, когда еще слышен Его голос, не ответит, не станет искать сегодня, то впоследствии такой возможности может больше не быть. Поэтому это рано, и это сегодня дано нам для принятия решения, а не для отдыха. И тем более не для его отклонения. Ранний поиск, согласно нашего текста, это время благодати, это возможность нашего прихода к Иисусу. В этом заключается первичное сообщение в нашем тексте. Но в Слове Божьем содержится намного больше, чем мы до этого момента познали. Но мы хотим и должны познать и другую сторону этого вопроса. Ранний поиск имеет также глубокое значение по отношению «рано найти». Мы рассмотрим с вами и эту сторону – «рано найти», не только искать. Чем старше становится человек, чем дольше он живет и ходит по этой земле, тем больше грехов накапливается в его жизни. Это такой неопровержимый факт, который мы должны понимать. Это значит, что в течение своей жизни каждый человек двигает перед собой постоянно все большую гору грехов. И к этому же эта гора постоянно растет. Согласно Писанию известно, что грех разделяет нас с Господом. По этому поводу Библия говорит в притчах 14, стих 34. «Праведность возвышает народ, а беззаконие, то есть погибель, бесчестие народов». Погибель — это бесчестие народов. Это значит, нашу погибель мы толкаем перед собой. И дело заключается теперь в том, ищем ли мы Господа, чтобы через слышанное сегодня слово мы позволили себя ухватить рукой Господа, чтобы признать перед Господом свои грехи. Для этого нужна откровенность. Каждый, пришедший к Иисусу со своими грехами, с целью признать их Господу, нуждается в огромном количестве откровенности и преодолении самого себя, своей плоти. Это неопровержимые факты, это проверенные факты. Мы можем эту гору грехов до тех пор перед собой толкать, пока в один прекрасный день не окажемся в вечности, в погибели. Тогда увидим, что мы не воспользовались этим сегодня и этим рано, потому что в вечности человек не имеет больше возможности, данной людям только при жизни на земле, изменить курс жизни от неверия к вере. Чем дольше человек живет на земле, тем больше накапливается грехов в отношении непринятия искупления, данного нам во Христе. Равным образом, как Господь Иисус пытается нас вовлечь в свое общение, таким же образом оттягивает нас наши грехи от искупления. Это совершенно ясно. Это известные законы природы. Против каждого давления воздействует противодавление. Если мне, например, положат на вытянутую руку вес в 5 килограммов, а потом неожиданно его снимут, чтобы я не видел, то моя рука резко пойдет вверх, так как она противодействовала этому весу в 5 килограмм. Чтобы получить ясность в вопросе накопления грехов, рассмотрим теперь из Нового Завета три места, три случая, три истории. Рассмотрим действия грехов при их накоплении в жизни отдельных людей в разном возрасте, которые нам показывает Святой Дух в Новом Завете. Этими тремя историями Слова Божьего являются три воскрешения мертвых и связанные с этим действия Господа Иисуса. Итак, мы имеем три известных нам возрастных класса, связанные с ними событиями — ребенок, юноша и взрослый мужчина. Начнем с ребенка. Для этого обратимся к Марка, глава 5, стих 40. и смеялись над ним, над Иисусом, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Здесь мы имеем дочь Иаира, Марка 5:22. Нам должно быть совершенно ясно, что в жизни ребенка еще нет такой горы грехов, как в жизни взрослого человека, так как в данном случае имелось еще сравнительно мало вины греха, то Господу было достаточно подать этой 12-летней девочке руку. Для этой ситуации обратимся к одному месту в Ветхом Завете, а именно Псалм 138, стихи 9 и 10. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Господь Иисус взял мертвую девочку за руку. В этом псалме читаем, как выражается псалмист: «Если бы он взял крылья зари, чтобы переселиться на край моря, то, как говорится в стихе 10, и там рука Твоя поведет меня». Твоя рука. А в нашем тексте мы видим, как Господь берет мертвую девочку за руку, своей рукой за руку. Почему Он должен ее взять за руку? Потому что девочка мертва. Это значит, все люди, которые еще не имеют жизнь вечную во Христе, сегодня, во Христе Иисусе, они все духовно мертвы. Еще хуже у этой девочки. Рассмотрим это. Чтобы спастись для жизни вечной, человек нуждается в том, чтобы Божья сильная рука ухватила бы руку человека. Это значит, каждый человек, который позволит Господу любить себя, того Господь может ухватить своей рукой. Все зависит от воли человека. Надо хотеть, надо желать. Мы имеем эту картину в нашем примере с девочкой, которая не может себе больше помочь сама. В духе каждый человек не в состоянии спасти себя и нуждается в Спасителе Иисусе, который мог бы его спасти. Ответственность за это дал Господь каждому отдельному человеку, нам именно, чтобы мы пришли, проявили интерес. Господу было достаточно руку этой девочки ухватить своей сильной рукой, чтобы вызвать ее к жизни. Затем следует второе. Затем он обратился к малышке. Если мы здесь слышим или видим, как Господь обращается к девочке, то это равнозначно со слышанием Слова Божьего каждого погибшего грешника. В том мгновении, когда мы слышим Слово Евангелия, мы являемся теми, к которым, как и к дочери Иаира, обращено Слово Иисуса. Буквально каждый человек, который физически еще не умер, но духовно мертв, имеет возможность принять для себя личное решение, чтобы дать спасти себя для жизни вечной. Вот это и есть предложение Иисуса, когда Он подходит, берет девочку за руку. Также Он каждого погибшего грешника касается, Он предлагает ему, имеет возможность принять для себя личное решение, чтобы дать спасти себя для жизни вечной. Он должен либо положительно, либо отрицательно отреагировать на предложение Иисуса. Решение этого вопроса находится в нашей ответственности. Но в том, что для воскрешения девочки Господь Иисус вынужден прежде всего сам протянуть свою сильную руку и обратиться к ней, мы видим, какую власть имеет грех. Господь вынужден действовать через Свое Слово. Как Иисус ей говорил, так и нам через Библию, через Слово Божие. Если мы сегодня видим и слышим постоянно, как и что люди говорят о политике или в хозяйственной области, и что в действительности за всеми этими разговорами стоит, то В правдоподобности всего этого во многом приходится сомневаться. Но совершенно иначе обстоит дело у нашего Господа. Он является тем, о котором сказано в Бытие 1, стих 11. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющее семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, которым семя его на земле». И стало так. Бог сказал, и стало так. Это совершенно иначе, чем у нас, когда люди глаголят, и ничего не происходит, болтовней занимаются. Так и хочется сказать, где много говорят, там заведомо ничего не происходит и не делается, иначе не говорили бы так много. Но у нашего Господа дело обстоит так. Когда Он говорит, то развитие Его власти происходит на основании сказанного им слова. Поэтому и в этом событии мы видим, какого Бога мы имеем. То, что Он говорит, исполняется. У Господа все наоборот, чем у нас. То, что Он говорит дочери Иаира, чтобы ее воскресить, было Его слово. И этого было достаточно. Интересно то, что имя Иаир на еврейском языке означает «освящение», что происходит от слова «свет». А теперь мы приходим ко второму случаю. Поэтому обратимся к Евангелию от Луки. Позволим в мыслях увести себя в город Наин, и там мы видим ситуацию с умершим юношей. Лука 7, стих 12, читаю. «Когда же он приблизился к городским воротам, уже выносили на кладбище его, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города». Для большей ясности заглянем еще в одну промежуточную ситуацию, которая очень важна для разумения Слова Божьего. Дочь Иаира, смерть которой Иисусу пришлось преодолеть и вызвать ее снова в жизнь, находилась в смерти совсем короткое время. Она только что умерла, и то еще будучи ребенком. Совершенно иначе обстоит дело с юношей. Он находился более длительное время в смерти, ибо его несли уже к могиле. Итак, мы видим, что здесь нужна была более сильная власть, чтобы преодолеть его смерть, его грехи. Если в продолжении сообщения мы, забегая вперед, посмотрим на Лазаря, который из всех трех рассматриваемых случаев имел наибольшее количество грехов, которые он совершил на протяжении своей жизни, то мы видим, что этот Лазарь более трех дней лежал в могиле, чтобы его вывести из смерти. При этом я хочу сказать, чем старше становится человек, тем труднее вывести духовно мертвого к жизни вечной, ко спасению, так как грехи разделяют людей с Богом. Преодоление грехов находится в руках Господа, при условии, если мы этого хотим. Но выше мы убедились, что каждому отдельному человеку предстоит совершенно индивидуальный путь, чтобы выйти снова из состояния духовной смерти. На примере юноши мы видим, что в отношении грехов вода, как говорится, у него была намного глубже, так как он успел за свою жизнь накопить намного больше грехов, чем эта девочка. Немцы говорят, если что-нибудь одолевает человека, что-нибудь так ему надоело, он говорит, я по горло стою в воде. Во-вторых, Иисус должен был в этом случае что-то сделать. Об этом мы читаем в Луке, глава 7, стих 14. «И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Здесь мы читаем, «И, подойдя, Это действие Иисуса означает, что Господь ходит за людьми, и что Он теперь символично останавливает этого юноша на его пути, предлагает ему свою любовь и милость. Этого юношу несли, чтобы похоронить, а Иисус шел навстречу и быстро подошел к нему. Иисус ходил за этим юношей, за этим человеком. Чем старше становится человек, тем дольше и настойчивее ходит за ним Господь Иисус, чтобы человек встретился в своей жизни с живым Богом. Он ходит за нами, за погибшими грешниками. Интересно то, что в истории с юношей все это написано не случайно. В истории с девочкой в этом не было необходимости. Затем Господь вынужден был еще что-то делать дальше. Далеко продвинувшееся состояние смерти юноши, он вынужден был остановить. Своим прикосновением к одру Иисус остановил ее, остановил похоронное шествие. Это значит, чтобы преодолеть власть греха юноши, чтобы остановить продвинувшееся состояние его смерти, потребовалось прикосновение к одру. И только после этого Господь Иисус мог через свое слово обратиться к юноше. А теперь происходит что-то очень интересное. Господь передает юношу своей матери, о чем в истории с девочкой не упоминалось. Лука 7, стих 15. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Поэтому обращаю ваше внимание, дорогие слушатели, на то обстоятельство, что почва для восприятия Евангелия в сердцах детей более благоприятная, чем у юношей, и тем более, чем у взрослых. Это очень интересно, чрезвычайно важно и достойно внимания. Лично я очень благодарен нашему милостивому Господу Иисусу, что Он в течение многих лет призывал меня евангелизировать среди детей и дает в этом служении большой успех. С самого начала моего служения среди детей я заметил, что дети более открыты для Слова Божьего и по-детски с радостью принимают его. Я уверен, что и для Господа это является большой радостью, потому что как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете читаем об этом. Исаия 53, стих 11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». И Евреям 12, стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола». Поэтому и слушающих эту проповедь, имеющих большое сердце для Господа и для еще погибших детей, он призывает обращать больше внимания на евангелизацию детей. Что касается нашей веры, то Господь Иисус не зря сказал в Марка, глава 10, стих 15, «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него, потому что у детей жизнь еще не так разрушена через грехи, еще не так заражена, еще не так отравлена, как у взрослых. Сколько прощения мы вообще имеем из-за огромного количества наших грехов. В нашем тексте мы имеем поучительный пример назидания и увещевания именно в том, сколько стараний стоило нашему Господу Иисусу, чтобы снова воскресить этого юношу к жизни. Но Иисус может это сделать как у детей, так и у юных людей. Таким образом, мы приходим к третьему случаю, к мужчине, о котором читаем в Евангелии от Иоанна 11, стих 11. Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Лазарь имел две известных нам сестры, Марту и Марию. Господь Иисус очень часто бывал в Вифании и даже со своими 12 учениками. Это был, возможно, маленький домик в Вифании, но Господь охотно удалялся туда, так как Он находил там сердечную задушевную любовь. Этой любовью Господь наслаждался в Вифании особенно. На основании довольно продолжительной жизни Лазарь имел наверняка наибольшее количество грехов, чем выше упомянутые девочка и юноша. В стихе 7 нашего текста мы находим многозначительное сообщение, совершенно иное, чем в событии с девочкой, и совершенно иное, чем в событии с юношей. Там мы читаем, что Господь должен был пройти длительный путь. Длительный путь. Вот в связи с Лазарем, с воскрешением Лазарем. Иоанна 11, стих 6. «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился, а он не в Иудее был. Чтобы Лазаря привести снова к жизни, Господь Иисус должен был преодолеть длинный путь. Это значит, чтобы взрослый человек пришел к Иисусу, Господь должен будет иметь много хлопот и заботы, чтобы свое спасающее намерение довести до сердец отдельных людей. Господь должен был преодолеть длинный путь с места своего пребывания, чтобы прийти в Иудею. Святой Дух не зря сообщает нам здесь об этих обстоятельствах. Затем мы находим в нашем тексте много различных действий, которые следовало преодолеть, препятствия, чтобы Лазаря привести снова к жизни. Первое из этих препятствий, согласно стиха 6 по 8, они исходят, эти препятствия, от людей. Иоанна 11, стих 8. Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Это очень горько, но факт. И горько потому, что именно люди могут стоять на пути, чтобы воспрепятствовать желающим людям прийти к Иисусу. Я говорю о духовной стороне этого вопроса. И в нашей христианской стране Германии очень много факторов, удерживающих людей от прихода к Иисусу. Дорогие слушатели, признает ли и вас Господь препятствующими людям приход к Иисусу, или мы будем таковыми, которые стоят на служении у Господа за дело спасения погибших грешников? Именно в этом заключается вопрос в данной проповеди. Или способствовать спасению, но не препятствовать людям? Во всяком случае, в событии с Лазарем Господь в первую очередь вынужден удалять препятствия, исходящие от людей, будь это даже от его учеников, чтобы Лазаря привести снова к жизни. В стихе 39 нашего текста находим очень важное сообщение. Теперь следовало удалить природные, каменные препятствия. Иоанна 11, стих 9. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». Видит свет. Это значит, что между Господом Иисусом, стоящим перед могилой, и мертвым Лазарем, что-то находилось. В конечном счете, с точки зрения толкования, это были грехи Лазаря. Чем больше согрешают люди, тем больше препятствий находятся между живым Искупителем Иисусом Христом и погибшими грешниками, и мертвыми в духовной области. В нашем примере это совершенно очевидно. Препятствия следует убрать. это является совершенно персональным вопросом к каждому из нас. В чем заключается причина, что может еще находиться между Христом и тобой, если ты до сих пор еще не пришел к Нему, чтобы покаяться и позволить Ему спасти себя для жизни вечной? В чем может эта причина быть? Для многих религиозных людей, я подчеркиваю, для религиозных людей, номинальных христиан, которые в вечности окажутся в огненном озере, причина кроется в высокомерном, гордом сердце. Таким людям, хотя и хочется быть христианином, но в конечном счете они не готовы полностью и открыто отдать себя Господу Иисусу, как было во времена первоапостольской церкви. Тогда следование за Иисусом было не что иное, как открытое покаяние. Некоторые религиозные люди мнят из себя таких. Здесь речь идет не о стыде перед такими людьми, которые в течение всего лишь нескольких лет полностью пришли в упадок, то есть перед погибшими грешниками мира сего. Но речь здесь идет о том, что придется стоять перед вечным судьей, Господом Иисусом, который во время благодати желает нас встретить в своей любви. Поэтому он был готов убрать сначала человеческие препятствия, а затем и природные препятствия, не связанные с грехами человека. И следующий фактор достоин высокого внимания. Случайно с Лазарем Господь Иисус не говорит, как по отношению с девочкой и юношей. Но в этот раз сказано в Иоанна 11:43, сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Он воззвал громким голосом. Из этого выражения «он воззвал громким голосом» видно, какая сила греха каждого человека стоит перед Богом, особенно взрослых. Бог вынужден через Иисуса воззвать громким голосом. Иисус говорит Филиппу: «Кто видел Меня, тот видел Отца». В Иисусе открылся Отец Небесный в плоти на земле, но, тем не менее, потребовалось громкого голоса, чтобы Лазаря вызвать снова к жизни. Святой Дух напоминает нам одно место из Писания в Новом Завете в отношении воскрешения Господом искупленных из мертвых. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 16. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мертвые во Христе, подчеркиваю. Лично я не встречал еще архангела, хотя некоторые дети Божьи по своей темноте утверждают, что, по крайней мере, ангелы им являлись. Но я еще никогда не встречал ангела на улице, и тем более не слышал воззвание или крик ангелов. Я и не хотел бы этого, но я уверен, что моя жизнь находится в надежных руках Господа Иисуса. Я с раскаянием пришел со своими грехами к Иисусу и знаю, Иисус принял меня и поселился в моем сердце. Это я точно знаю. Я могу свидетельствовать об Иисусе таким людям, плоть которых через немногие годы будут преданы тлению. Но речь здесь не идет об истлевании нашей плоти, а о спасении нашей души. Поэтому для нашего свидетельства Господь воззвал громким голосом. Иисус грядет и совсем скоро явится с небес за Своей Церковью. В Своем Слове Он обетовал нам: «И мертвые во Христе воскреснут прежде», как я выше прочитал. Обращаю внимание на то обстоятельство, что не все мертвые, а только мертвые во Христе воскреснут. Когда Иисус у могилы Лазаря воззвал громким голосом, то не все мертвые воскресли, а только Лазарь. Это значит, когда Господь Иисус снова явится, то воззовет повелевающим голосом архангела. Тогда те люди, которые при жизни покаялись и во Христе умерли, воскреснут при этом голосе Господа во Христе воскреснут. Будешь ли и ты с этими людьми? Ты только тогда будешь вместе с ними, если ты лично со своими грехами за время своей жизни в плоти пришел к Иисусу. Ты должен прийти к Нему как погибший грешник, а не как религиозный человек. Ты должен прийти к Нему таким, какой ты есть, погибшим. Сказать об этом, что я погибший человек, потому что Иисус является Спасителем, и только таких может спасать, которые погибшие. Господь Иисус может принять тебя только как погибшего грешника. Поэтому у некоторых людей не получается с покаянием. Они хотят стать лучшими, отремонтироваться немножко свою плоть, ага. Хотят избавиться от нескольких грешков. Нет, так дело не пойдет. Речь не идет о том, сколько у нас имеется грехов. Во всех трех выше рассмотренных случаях люди находились в смерти. Но речь идет об общении с жизнью, которая находится только во Христе Иисусе. Иисус воззвал громким голосом. И все же для нас интересно, что Лазарь вышел из могилы. Иоанн 11:44. Только представить себе это. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лица его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Здесь нам следует вставить одно «но». Но при воскрешении Лазаря Господь Иисус не говорил еще повелевающим голосом архангелам. Если он будет взывать голосом архангела, то такое, как в стихе 44, не повторится. Иисус просто воззвал громким голосом, и Лазарь вышел из могилы, но, тем не менее, он был еще связан, как мы слышали. Он еще не был свободным, и теперь мы находим что-то совершенно удивительное, прекрасное. Лазарь был связан погребальными пеленами, и не просто платком, как в русском тексте написано, а платком для пота. Это имеет свой духовный глубокий смысл, касающегося Израиля. Теперь Господь использует других людей для служения освобождения слуг своих, нас. Отсюда мы познаем, что даже призванные Господом могут еще быть связанными. Некоторые привязаны не только к различным вещам мира сего, но даже еще к себе. Поэтому Господь Иисус дал нам обещание, чтобы через Его Слово, в присутствии Его Духа, могли оказать друг другу помощь, мы, верующие, друг другу помощь, а в конечном счете и через проповеди. Слово Божье говорит, что таким образом и вера умножается, или вера приходит. Римлянам 10:11. Знаем мы все это место. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, мы видим, что целью Господа является, чтобы мы были друг другу в помощь, чтобы освобождать от уз, то есть от всяких связанностей, которые исходят не от Христа. Конечно, Господь хочет, чтобы мы были связанными, Он тоже хочет, но такими связанными, как апостол Павел, о чем он говорит в Колоссянам 4:3. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову». И вот теперь самое главное. «За которую я и в узах». Он связан этим был, в узах находился. То есть апостол Павел находился в узах за Христа, а во Христе был связан с тайной Евангелия. Эта связанность требует от нас всего нашего хотения и согласия. Это является огромным вызовом для нас, так как Господь не требует от нас, чего мы не сможем. Он требует от нас лишь то, что мы можем, что в наших силах. Это чудесно. Именно в этом мы видим нашу ответственность по отношению к Господу. Итак, на основании трех выше рассмотренных случаев воскресения в Писании ребенка, юноши и взрослого мужчины, мы приходим к заключению, что за грехами стоит огромная сила и власть. Не зря Святой Дух сообщает нам в Новом Завете, в Римлянах 6:23, «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». За грех, то есть за наследственный грех, все дети Божьи, мы умираем. Смерть является проявлением власти греха. Это великолепно и прекрасно, что мы имеем такого Господа, который на Голгофском кресте смилостивился над нами и победил эту власть наших грехов. Это является благовестием, которое мы должны нести погибшим людям, чтобы те, кто в Него верит и в соответствии с Божьей волей поступает, будет спасен для жизни вечной. Если мы познаем эту огромную власть греха, которую Господь поставил или нарисовал сегодня перед нашими глазами, то нам остается только упомянуть еще о другой власти, которая намного больше власти греха. Это та власть, которая превозмогла, преодолела, победила власть греха. Это наш возлюбленный Господь Иисус. Это власть Его любви и милости. Он призвал всех, которые могли услышать Его голос. Мы бесконечно радуемся, что смогли впасть в руки такого Бога, что мы могли найти путь к Нему, что с Ним мы можем пребывать в великой радости. Поэтому мы можем сказать: «Дорогой Господь, научи нас ненавидеть грехи, чтобы мы стали более похожими на Тебя и в полной отдаче наслаждаться Твоим общением, как мы, быть может, до сих пор не делали». Лазарю было прощено много грехов. Почему? Так сказано, потому что он любил. В Иоанна 11:5 читаем по этому поводу. «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». Вы скажете: «Но подождите же, ведь здесь мы читаем о любви Иисуса к Лазарю, а не наоборот». Это верно, но зато в другом месте Писания, а именно в нашем исходном тексте, читаем о том, что Господь любит тех, которые Его любят. В притчах 7:8-17, повторяя наш стих: «Любящих меня я люблю, и ищущие меня рано найдут меня». Это значит, Господь любит таких, которые Его любят и ищут Его. Это значит, я люблю любящих меня, и ищущие меня рано найдут меня. Аминь.